Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И у нас новый гость в «Револьвере» теперь Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Доброе утро, Алексей Николаевич.
Доброе утро. Надеюсь, оно доброе.
Да, наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать, в чат нам написать. Говорить мы будем исключительно про экономику, тем, благо, много, и внутриэкономических, и внешнеэкономических, поэтому, ну, начнем, наверное, с внутриэкономической. Силуанов ожидает решения проблем с инфляцией в России к концу 2022 года. Задачи мы прекрасно понимаем, какие нужно решать, принять бюджет. Мы ищем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы, а проблемы в первую очередь инфляционного характера, мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решить. В прошлом году, примерно за 2 недели до Нового года, Силуанов заявлял, что мы признаем, что есть проблемы с инфляцией, но потому что у нас, значит, внешние шоки, все везде дорожает, поэтому и у нас тоже дорожает. Но он говорит такое заколдованное слово «таргет», говорит, что якобы все это будет к концу все-таки этого года. От чего это зависит, Алексей Николаевич?
Таргет – это цель. Да. От чего это зависит, никто не знает. Нет, ну вот инфляция, да? Есть целый ряд теорий, научных теорий, которые описывают инфляцию, и ни одна из них не дает окончательного ответа. Вот почему цены растут, а почему они могут расти или не расти? Но об этом чуть попозже, а вот в взглядах на инфляцию и ее течение. Что касается, значит, инфляции на 2022 год, то Силуанов скорее прав, чем не прав. Дело в том, что очень высокая база инфляции, то есть инфляция 2021 года создает высокую базу, и относительно нее расти уже сложно. То есть, в конце концов, в нашей стране есть ограничение платежеспособного спроса. Угу. У людей может быть много денег, и они могут понести их на рынок и покупать товары любой ценой, как мы, собственно, и видели это в 2021 году, особенно в первой половине. И в конце 2020 года та же самая история была. А потом деньги у людей кончаются, и тратить им больше нечего. И, кроме всего прочего, они уже купили то, что они хотели купить, если мы говорим о крупных покупках. Так. Соответственно, ограничение инфляции, первое, это исчерпание денег у населения, и второе состоит в том, что по таким ценам люди уже не готовы покупать разные товары, продукты и так далее.
Но это же растянуть можно надолго, это же растянуть можно надолго.
Ну, смотрите, все-таки развитие экономики – это волновая история, да? Вот мы волну высокой инфляции прошли в прошлом году и в конце 2020 года. Ну и сейчас нас ожидает, наверное, год, два, три достаточно низкой инфляции, и заслугу в том, что вот естественным образом инфляция улеглась, естественно, припишут себе наши выдающиеся борцы с инфляцией, типа Центрального банка, Минфина и так далее. Они скажут, что это мы, наша мудрая финансовая политика привела к тому, что инфляция в стране упала, просверлили себе дырочку для ордена, и, как это, будут ждать, или для брошки, и будут ждать вот эту самую новую брошку, да, награду за свои труды. На самом деле, вот опыт показал, что возможности и Минфина, и Центрального банка в борьбе с инфляцией, они крайне незначительны. То есть вот этот монетарный подход к инфляции, когда ее можно задавить ставкой, он показал себя полностью неэффективным.
На протяжении там последних
Мы видели, практик. Как ставка росла, и одновременно с ней росла инфляция. Это было очень интересно, и как это вот было понятно. Непонятно было, кто первый сообразит, что эта история не работает. И было полное ощущение, что они-то внутри себя понимают, что они занимаются ерундой. По факту, да, но признаться в этом они не могут. Это высокооплачиваемые, высокообразованные специалисты из лучших университетов, прошедшие образование там в лучших университетах мира, и потом бац, обнаруживается, что они не могут делать ту работу, на которую их наняли.
Но они говорят, что если мы не будем вообще ничего делать, и
будет еще отпустим, хуже.
Давайте
попробуем. Давайте попробуем. Не будем ничего делать и посмотрим, будет ли хуже. Может быть, будет лучше. Не исключено, что будет лучше, потому что А, смотрите, вот возвращаясь к теме, откуда инфляция, откуда она берется. А, ну, понятно, что об этом 25 тысяч раз говорено, про то, что инфляцию к нам занесли американцы, которые напечатали слишком много денег, с одной стороны. С другой стороны, у России есть внутренние основания для инфляции, потому что россияне хотят жить лучше. И когда вдруг у народа заводятся деньги, и народ с этими деньгами идет в магазины, да, любой нормальный предприниматель, на него начинают давить его собственные сотрудники. Они начинают говорить, а что вот тут ты зарабатываешь кучу денег, а ты нам прибавь зарплату. То есть идет естественное давление снизу с точки зрения повышения зарплат. И работодатель, если он хочет сохранить свой коллектив, своих людей, чтобы они от него не разбежались, в условиях, когда он может повысить зарплату, он вынужден ее повышать. И отсюда инфляция. Инфляция у нас закончится тогда, когда мы будем жить, ну, как в Европе, да? В Европе низкая инфляция, потому что у людей все есть. Но я так упрощенно, совсем упрощенно говорю, там это все можно объяснить при помощи сложных экономических формул. Терминов, да. Но я стараюсь как-то вот...
То есть у нас не закрыты, как это называется в психологии, базовые чувства безопасности, базовые потребности, и базовые поэтому потребности, у нас инфляция.
У нас есть стандарт качества жизни, он ориентируется на Европу. Мы хотим жить как в Европе. Вот эти самые киргизские, вернее, извините, казахстанские мятежники, которые там грабили магазины, когда у них спрашивали, а чего вы хотите, они отвечали,
жить
мы
как
хотим
в Европе,
жить как
да.
в Европе, да. Вот они хотят жить как в Европе. Жить в Европе можно двумя способами. Разбогатеть, да, либо украсть, либо заработать. Ну вот они предпочли первый вариант. А у нас все-таки в качестве основного используется второй вариант. Так вот, люди хотят заработать и жить лучше. И так они будут хотеть до тех пор, пока они не достигнут вот этого целевого стандарта качества жизни. И до тех пор, пока мы живем ниже, хуже, чем в Европе, инфляция у нас будет высокая. И это факт, да, вот такой вот совершенно объективный. Поэтому говорить о том, что у нас будет инфляция как в Европе, она станет как в Европе только после того, как у нас зарплаты будут как в Европе. А это еще нам 20 лет или 30 лет до этого идти.
А да? Потенциал для снижения все-таки ключевой ставки у нас есть в нынешних условиях?
Дело в том, что ключевая, конечно, естественно, ее можно было не повышать, и инфляция рано или поздно, а, скорее всего, это будет середина нынешнего года, середина 2022 года, она так и так успокоится. Просто как это, костер сгорел, топливо сгорело, ну и костер погас. Угу. Да? Вот надо было просто подождать, пока топливо для инфляции кончится, и инфляция упадет сама собой безо всяких процентных ставок. А тем более, что надо понимать, что процентная ставка, регулирование процентной ставки – это один из элементов возникновения инфляции. А это удорожание кредитов. То есть главное, чего может добиться Центральный банк, повышая ставку, это что деньги на рынке будут более дорогими. Кредиты, да, за счет тех ресурсов, которые банки берут у ЦБ.
Ну, да.
Но ведь может быть и так, что они не берут эти деньги, банки не берут эти деньги у ЦБ. У них есть свои ресурсы. Ну, например, народ несет деньги на депозиты в банки, и у банков получаются деньги для раздачи, да, кредиты. И эта история не зависит от Центрального банка. Это зависит от того, под какие проценты люди готовы нести деньги в банки. У банков пухнет кубышка, им надо куда-то ее раздавать, они по-прежнему продолжают выдавать кредиты. И Центральный банк здесь ничего не может сделать. Вернее, может, но
то есть
это другая
история. Денег слишком много получается, физических денег.
Получается, да, что их слишком много, и за счет этого и народ готов их тратить, что важно. А вот, и за счет этого растет инфляция. ЦБ здесь не может делать ничего. Он может ввести норму резервирования для того, чтобы сделать процедуру раздачи кредитов для населения более сложной, более обременительной и так далее. Но банки на это идут, потому что кредиты – это деньги, это их доход будущий, да? Вот, и ЦБ на это повлиять не может, потому что банки – это независимые организации, которые самостоятельно делают свой бизнес на рынке.
А государственное регулирование или попытки государственного регулирования цен, как это мы видели в середине 2021 года, это какой опыт?
Это еще один крупный провал наших властей, потому что у них ничего не получилось. Ну, практически, да? Потому что история с регулированием цен, она приводит либо к... Ну, как это там?
Дефициту.
Либо к дефициту, да, когда любой другой рынок, кроме российского, для производителя продукции становится премиальным. То есть всегда можно продать продукцию там в Европу, через Казахстан, куда-нибудь еще, там, через Белоруссию, там масса вариантов обхода. А санкции вот ограничительных, да, мероприятий, с одной стороны, а с другой стороны пропадает мотивация к производству продукции. Поэтому из этого не... И потом, смотрите, есть у нас крупные сети, там несколько ритейловых сетей, с которыми мы можем договориться, ну, правительство имеет.
Про маржу там, да, последние были какие-то
договоренности. Про маржу, про социальные продукты и все остальное. Но супермаркеты, крупные сети, формируют там половину рынка продовольствия, да, причем в крупных городах. А вне крупных городов есть мелкие сети, есть индивидуальные производители, есть рынки. Но вот в Москве рынки просто исчезли, такие вот старого образца, да?
Ну, есть несколько таких осталось.
Но они не играют, совершенно не играют никакой роли на продовольственном рынке. А вот где-нибудь в 1000 километрах от Москвы, там наоборот. Там эти рынки образуют очень серьезную часть вот продовольственного этого нашего рынка общего. И понятно, что можно регулировать, попытаться регулировать цены вот в этих вот крупных сетях. А в провинции там будет все совершенно по-своему. И регулировать цены там просто очень сложно, если вообще возможно. Ну, мы это видели вот летом там прошлого года и летом этого года, когда цены пошли вниз, вверх, и правительство не смогло ничего сделать. И это провал. То есть было бы гораздо разумнее, если бы в нашей стране наконец появились те самые замечательные продовольственные карточки, которых все так ждут, и которых все нет и нет.
А некоторые боятся. Говорят, вы что, в Советский Союз нас хотите вернуть?
А в Америке 37, порядка 40 миллионов человек получают продовольственные карточки. И вот как-то это никого не пугает. Да. Ну вот, и получается, что, да, помогать надо было наиболее бедным, кто в наибольшей степени пострадал от повышения цен на продовольствие. Вот, то есть вот эти целевые программы по помощи самым бедным, но, к сожалению, у нас и это тоже не взлетело, к сожалению. И не взлетело по двум причинам, потому что мы не можем посчитать, сколько в нашей стране бедных, у нас нет инструмента для подсчета, точного подсчета, сколько в нашей стране бедных.
Ну как, Росстат все пытается.
Да нет,
то 14-20 миллионов-то там.
Смотрите, он считает, ну вот смотрите, для того, чтобы посчитать, кто в нашей стране реально бедный, надо посчитать всех наших сограждан по домохозяйствам. Потому что есть там 3 человека детей, у которых нет дохода никакого, есть пенсионер, есть там жена, которая не работает, сидит там с детьми, и есть там папа, который что-то зарабатывает. Так вот, для того, чтобы понять, они бедные или нет, надо вот папину зарплату разложить на всех. А для того, чтобы ее разложить на всех, надо понять, сколько живет вместе с папой в этой квартире или в этом доме. А мы этого сделать не можем, причем очень давно. То есть мы собирались, но не мы, а правительство собиралось эту задачу решить еще там 5-6 лет назад, и до сих пор ничего не сделали, ну, практически ничего. Поэтому понять, сколько в нашей стране бедных, мы можем только при помощи социологических опросов, которые проводят как Росстат, так и, в общем, другие независимые организации, и которые показывают, что бедных в нашей стране, ну, там около половины населения страны.
А вот эти статистика 20 миллионов, это нищие?
Нет, да, ну, смотрите, то есть тут надо понимать, что такое бедность. Если исходить из бедности, подсчитанной по методике Росстата, с порогом бедности там вот 13 тысяч рублей, около этого, да, то у нас там вот порядка 20 миллионов. Но это скорее уже нищета, вы правильно отметили это. А если мы берем бедность, то бедность – это вещь субъективная. Бедные – это те, кто считает себя бедными и не могут себе обеспечить базовый набор. Ну, то есть мы понимаем, что бедность – это не выживание, это больше, чем выживание. Вот, людей, которые на грани выживания биологического, у нас там, ну, менее 10%, не так много людей на самом деле. 10% это много, но это не катастрофа. А тех, кто беден, кто не может обеспечить себе нормальное потребление, у нас, да, около половины людей, там, как считать, то есть если мы считаем порог бедности в 30 тысяч рублей, там 35, ну вот там будет около половины. Если мы считаем 20 тысяч рублей в месяц на человека, ну будет поменьше.
Но есть еще этот медианный, значит, доход, помните, там же сколько есть раскладов. Тут же еще вступает в силу история с гаражниками. То есть посчитать-то невозможно, потому что серого бизнеса очень много, гаражного бизнеса очень много.
Есть такая проблема.
У нашей семьи, когда определяли нас как малоимущих, принимали во внимание только доходы тех, кто прописан на одной жилплощади, а вот папа прописана в другом месте, не считали.
Да, это вот как раз не эффективность нынешней системы подсчета доходов и числа бедных, потому что надо считать не... Ну, в принципе, посчитать можно на самом деле все, что угодно. Можно, например, попросить у сотовиков данные, какие сим-карты группируются вместе и как бы чаще всего находятся вместе, да? Вот как-то они так кучкуются и живут близко друг от друга. Угу. Расставаясь редко, да? Ну, понятно, что это, наверное, семья. А дальше можно посчитать, что это за люди, там сим-карты имеют имя, фамилию, отчество, и они там приписаны конкретному человеку, и можно понять, что, скорее всего, вот эта семья, где там один зарабатывает много, остальные не зарабатывают ничего. Поэтому их не надо считать бедными, потому что вот папиной зарплаты хватает на какую-то нормальную жизнь для всех. Угу. Но, к сожалению, мы этого сделать пока не можем. Поэтому, по большому счету, и там, собственно, вопрос-то не столько технический. Это вопрос политический, скорее всего, потому что технически это возможно. Но есть какие-то непонятные силы вот там на верхних этажах российской власти, которые пока что не могут договориться внутри себя, кто это будет делать, какие это будут бюджеты.
И какие это несет риски.
Да какие там риски? Рисков там нет никаких, это все пустые разговоры. Нашему государству мы все довольно неинтересны. То есть подслушивать наши там эти самые разговоры, компьютерные там или телефонные, ну, кому это надо, это неинтересно.
Но Алексей говорит по поводу регулирования цен, выход просто все должно быть государственным. Кстати, довольно распространенный тезис.
Ну, то есть мы говорим о возврате к советской власти, да?
Ну, да, конечно.
Ну, смотрите, вот тут Кудрин выступил и сказал, что мы сейчас живем на 20-30% лучше, чем мы жили при советской власти. Ну, то есть, вот эту оценку 20-30% это можно обсудить, угу. Больше или меньше. Но Кудрин, который, вот, наверное, что-то понимает в экономике все-таки, можно предположить, что он что-то понимает, а он говорит, что мы живем лучше, чем при советской власти. А, ну, значит, возврат к советской власти – это ухудшение жизни. Все-таки.
Ну, смотря для кого, кто-то сразу скажет. Вы же понимаете, да, что пытаются рационализировать это.
Ну, надо понимать, что при советской власти уровень равенства, вот тот самый индекс Джини, или неравенство, как хотите, он был ниже, чем сейчас, причем намного. Там, насколько я помню, вот там, в 90-м, 91-м году, когда впервые были сделаны замеры индекса Джини для тогда еще Советского Союза, он был 20, там, 25, где-то так. Сейчас он около, там, за 40, да? То есть сейчас уровень неравенства гораздо выше, чем при советской власти. И вот с этим надо бороться. А с тем, чтобы, смотрите, самим неравенством, в общем, по большому счету, бороться не надо. Нужно сделать так, чтобы самые бедные жили достаточно хорошо, то есть на высоком, достаточно высоком уровне.
Тогда не будет вопросов к сверхбогатым.
Тогда не будет сверхбогатым, из чего сделан унитаз там на яхте какого-нибудь олигарха и какого размера эта яхта. Какая разница, на куда он, извините, там какает, в какой бы драгоценный металл. А если у самых бедных достаточно ресурсов для того, чтобы жить без страданий и без проблем? Поэтому сам по себе факт неравенства – это, ну, бог с ним, с неравенством. Главное, чтобы бедные жили хорошо. Если мы сумеем построить при государственном контроле за всеми ресурсами вот такую систему, здорово. Но, к сожалению, опыт показывает, что сделать это крайне сложно. Лучше всего работает смесь рыночного капитализма так. и социального социалистического регулирования. Как это? Ну, Северная Европа, Швеция, Финляндия, Норвегия и так далее.
От числа проживающих на территории это не зависит?
Смотрите, мы тут... Это чуть-чуть другой вопрос. Как получилось так, что в Швеции, Норвегии и Финляндии построен капиталистический социализм? То есть и эти страны невелики по размеру. Но есть Швейцария, где существует примерно там похожая система, у которой совершенно другая история.
Так.
Из крупных стран, где существует такая система, ну, европейские страны, там, Германия, например, где действительно индекс неравенства гораздо ниже, чем у нас, и при этом все живут, ну, не сказать, чтобы все живут очень хорошо, но общий уровень благополучия, ну, там, в полтора раза выше, чем у нас. Поэтому, в принципе, от числа людей на территории эта история не зависит. Хотя, безусловно, действительно, все вот эти вот Дания и Норвегия, это небольшие страны. Но это совершенно другая история, это социально-историческое развитие.
Я это, думаю, это мы тоже там когда-нибудь, да, обсудим. Но у нас есть в продолжении, значит, деятельности нашего финансового блока, я предлагаю, кстати, объединить тезисы Набиуллина и Силуанова, потому что где-то они сходятся в части главных рисков для роста российской экономики. Оба говорят, что это нехватка рабочей силы, а потом идет, значит, вариация. Набиуллина говорит, что ESG-переход. Плюс, значит, сильнее всего на страну влияет мотивация частных инвесторов. В деловой профессиональной среде указывают на остро стоящую проблему с нехваткой вливаний в крупные проекты. То есть тем самым Набиуллина говорит, что якобы у нас не в охотку инвестируют, при этом у нас еще нет рабочих сил, а тут еще, значит, ESG давит, и вообще непонятно, с чего начать.
Ну, все они оба, и Силуанов, и Набиуллина, говорят, что главная наша проблема – это нехватка рабочей силы. Это, конечно, совсем неправда.
Хватает?
А, смотрите, ну, во-первых, если мы возьмем мигрантов, вот эту замечательную историю про мигрантов, которые там, когда началась эпидемия, они вдруг все разбежались из России. Ничего подобного. Из России практически никто не уехал. И если говорить о мигрантах, да? То есть отток денег из России во времена коронавируса, это там 20-21 год, вот, он не уменьшился, он увеличился. Это значит, что те люди, которые здесь работали, здесь по-прежнему и работают. Может, какое-то количество вынуждено было уехать, но основная масса осталась здесь. То есть никакого падения числа рабочих рук в России не произошло. У нас проблема в другом, что вот когда у нас в конце 20-го, в 21-м году начался быстрый экономический подъем, ну, восстановление после ковида, выяснилось, что у нас не хватает рабочей силы. Ну, потому что, как это, у нас безработица низкая, у нас практически нет безработных. Там реально, ну, Росстат говорит там о 4-5% безработных, но я абсолютно убежден, что 3/4 из этого числа – это люди, занятые в сером бизнесе, которые просто говорят, что, ну, это очень странно, когда там Росстат проводит исследование, спрашивает у человека, а вы, как бы, вот, вы хотите найти работу? Он говорит, я безработный, но работы я искать не хочу и работы искать не буду. Если мне предложат работу, я предложение это не приму.
Угу.
Когда человек дает такой ответ, это значит, что у него есть работа какая-то.
Ну, есть средства к проживанию, да, по крайней мере, да.
Вот. И безработных у нас мало. И когда началось экономическое восстановление, выяснилось, что большого количества людей, которые хотят рвутся на работу, их нет. И в этих условиях бизнесу пришлось поднимать зарплату. А бизнес жадный, ну, по природе жадный, любой бизнес жадный, там, российский, американский, какой хотите. И он не хочет платить зарплату высокую. Ему нужна бесправная, дешевая рабочая сила. Ее нет, и бизнес начинает требовать от правительства этих самых прямых поездов из Душанбе.
Так эти люди не готовы работать за 3 копейки уже.
Они не готовы. Вот это один из мифов. Эти люди, которые из Душанбе, они, да, не готовы работать за 3 копейки.
Не готовы, конечно.
Они работают примерно за те же деньги, за какие работают россияне. Значит, средняя желаемая зарплата среди мигрантов – это порядка 80 тысяч рублей, которые работают там на стройках, например, в каких-то проектах. Угу. Другое дело, что вместо 8 часов, которые будут работать россиянин, они будут работать 10 часов. Они работать будут без выходных, без социальных гарантий, жить в бараке, в холодном и так далее. То есть прелесть мигрантов не в том, что они дешевые, а в том, что они бесправные и готовы за эти же деньги работать намного больше.
Давайте поэтому после новостей. Да, после новостей продолжим. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Не переключайтесь, скоро вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро, программа «Револьвер». У нас гость новый, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Стрим в Ютубе продолжается. Говорим про экономику. 709-й советует мне пообщаться с людьми старшего поколения, в скобках обычными. Пускай они скажут, когда было лучше, тогда или сейчас. Про тогда я могу сказать за свою бабушку, кстати, которая всегда говорит, что из всего, а ей 87 лет, то есть она там всех застала практически в Советском Союзе, а говорит, что из всех советских деятелей ей лучше всего жилось при Брежневе. Это тогда. Поэтому спрашивать тогда или сейчас, ну зачем? Скорее всего, когда мне будет 80, я, может быть, тоже скажу, что в 95-м году мне было лучше всего, когда мне было 6. Понимаете?
Ну да, вот. У нас ведь надо понимать, что Советский Союз – это совершенно разные истории. Там Сталин и послевоенное время, голод, разруха – это одна история. Брежнев, когда Советский Союз начал торговать нефтью и газом, как раз вот эти замечательные трубопроводы, о которых сейчас так много говорят, это все время Брежнева. А в страну потекла валюта, и жить стало неплохо. А потом была Горбачевская очередная разруха из-за того, что Горбачев просто не понимал, как управлять страной, был абсолютно некомпетентен, у нас тут вообще были всякие проблемы. Это вот все это советская власть. А поэтому говорить, когда было жить лучше, сейчас или при советской власти, надо понимать, какая советская власть вас интересует. Ну, Брежнев, да, это наиболее высокий уровень жизни при советской власти, который когда-либо был достигнут. Я, кстати, вот как раз из тех пожилых людей, которые прекрасно помнят, как жили при Брежневе, а потом началась вот Горбачевская разруха.
Про мигрантов вопрос. И еще можете звонить 7373948. В режиме «Близ» будем отвечать на ваш вопрос, касающийся экономики. Про мигрантов. Очень странная история, когда говорят о нехватке рабочих рук. И да, действительно, мигранты сюда приезжают. Семьи у них остаются там. Поэтому здесь они, значит, режим труда и отдыха, может быть, даже и согласны с его отсутствием. Потому что там-то еще хуже. Дома вообще работы нету. Но при этом, что мешает, например, на те же самые стройки определять людей, граждан Российской Федерации, которые могут работать вахтовым методом? Ведь Север у нас вахтовым методом осваивается. В чем проблема экстраполировать это на другие сферы экономики?
Ну, во-первых, у нас огромное количество людей, которые действительно работают вахтовым методом, то есть они живут там где-нибудь в каком-нибудь депрессивном регионе, а там на несколько месяцев уезжают там на севера, потом возвращаются, там отдыхают, едут назад. Это абсолютно распространенная история. Но в любом случае, при всех обстоятельствах, мигрант, бесправный, не говорящий по-русски, который вообще документ прочитать не может, для бизнеса предпочтительнее, чем россиянин, который может при каких-то обстоятельствах постоять за свои права. Вот, для нас, для экономики, импорт мигрантов – это яд. Это яд, который отравляет российскую экономику, потому что если у нас дешевая рабочая сила, бизнесу нет необходимости инвестировать в повышение производительности труда. Да, это выгодно, это в короткой перспективе, применительно к каждому конкретному объекту, это позволяет там снизить его стоимость. Но, в общем, на страну в долгосрочной перспективе это абсолютно разрушительная история, которую надо пресекать. При всем уважении там, к трудолюбивым мигрантам из Таджикистана или из Киргизии, мы должны понимать, что главный приоритет нашей страны – это наше собственное развитие. И граждане Киргизии за нас задачу по развитию России решать не будут. А для этого надо сделать так, чтобы стоимость рабочей силы, то есть зарплаты, проще говоря, росли. Они не будут расти, пока есть бригада трудолюбивых таджиков с лопатами, которые могут заменить экскаватор. То есть предприниматель не купит экскаватора до тех пор, пока есть бригада землекопов из солнечного юга. Поэтому для нас это очень важно, пресечение трудовой миграции.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем коротко, пожалуйста. Да, надевайте наушники. Алло.
Алло. Доброе утро.
Доброе утро. Пожалуйста, как вас зовут?
Правильно сказали, то, что до тех пор, вот сейчас большие слезы льют на предмет того, что некому работать, не хватает мигрантов. А вы правильно, пойдите и устройтесь. Вы человек даже на вахту, имеющий гражданство Российской Федерации. Вот у нас на работе как бы есть люди, я знаю, что есть трактористы, строители, и они приезжают здесь и копейки работают, потому что их просто-напросто не берут. Правильно сказали, они могут отстоять свои права, они могут задать вопросы. И не всем это нравится.
То есть их не берут принципиально, потому что они будут требовать соблюдения режима труда и отдыха. Но ведь для экономики это же не губительно.
Почему не губительно? Как раз...
Соблюдение режима труда и отдыха – это губительно?
А для бизнеса – да, потому что это стоит денег. Да, проще нанять, опять же, мигрантов, которые будут, опять же, жить в бараке, работать там не за 3 копейки, за какие-то, в общем, приличные довольно деньги, но они абсолютно бесправны. А иметь дело с россиянами, которые, как вот правильно сказал человек, до нас дозвонившийся, могут задать вопросы, ну вот зачем им бизнесу вопросы?
Ну, это
поэтому,
да.
Поэтому, если на них не наложить узду, на бизнес, который занимается импортом мигрантов, а то мы так и будем прозябать. Вот смотрите, если мы возьмем там какую-нибудь Норвегию, где живет там 5 или 6 миллионов человек, и где есть достаточно жесткий запрет, ну не запрет, а ограничение на импорт рабочей силы и на приезд мигрантов. И бизнес местный, норвежский, оказывается в ситуации, когда ему приходится при всех обстоятельствах опираться на граждан Норвегии. И они выбирают вот из состава населения буквально всех, включая инвалидов. Там все инвалиды заняты, но не все, а те, кто хочет трудиться, понятное дело. Угу. И не потому, что это некое социальное государство и социальная поддержка, а просто необходимость искать где-то людей. А так как все заняты, ну вот, значит, возьмем инвалида. И нам надо то же самое. Почему мы должны жить по другим принципам, жертвовать своим собственным экономическим развитием, социально-экономическим развитием страны ради уважаемых, трудолюбивых, улыбчивых мигрантов из Центральной Азии? Но при всем к ним уважении, мы все-таки России должны заботиться прежде всего о благе граждан.
А то, получается, мы вопросом, значит, как раз... стимулируя приезд мигрантов, во многом решаем, кстати, решаем социально-экономические проблемы тех стран, потому что если эти молодые мужчины останутся там, у них возникнет больше вопросов к их власти.
Ну, как это было в Казахстане, вот только что на там 10 дней назад, когда у местного населения безработных и совершенно депрессивных регионов, у них возникли вопросы, а где деньги? Кончилось это разбитием витрин, и чуть-чуть режим Такаева удержался на ниточке, вот, потому что, ну, собственно, Россия пришла на помощь. А так вот в момент, собственно, пика развития этого мятежа контролировал Такаев только свою столицу, Астану, да, а больше ничего он не контролировал. А потом появилась российская армия, ну и как-то все пошло на лад. Так вот эта вот безработная голодная молодежь, она задала ему вопросы, где деньги, еще чуть-чуть он бы просто потерял власть.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, еще такой момент, что с мигрантами по безопасности, даже если он упал, там, повредился, два месяца в больнице, например, его просто поменяют тут же на нового, и все, никому ничего не будет, поэтому их и с этой точки зрения тоже гораздо проще работодатель принимает.
Понятно, ну да, поток есть, можно заменить. Да, 7373948, телефон прямого эфира, еще вас давайте послушаем, здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Подскажи, пожалуйста, вот такой вот парадокс. Когда нам поднимали пенсионный возраст до 65 лет, говорили, что 60-летние хотят работать, для них есть работа. Но попробуйте устроиться на работу после 45, это бесполезно. Я по своему собственному опыту знаю. Родные, друзья, знакомые, да, можно. А так в чужое производство не устроишься. В чем парадокс? Почему... люди, которые компетентны, 45 лет, опытные, здоровы, почему они не могут...
Они будут денег больше просить, вот в чем дело, наверное. И могут спорить уже о качестве принимаемых решений.
Ну, вы знаете, это везде по-разному. То есть вот контора, в которой я там работал до того, как перешел в университет, ее владелец, наоборот, очень любил нанимать пожилых людей, по причине того, что это люди высококомпетентные. Они всю жизнь занимались там, 40 лет занимались какой-то там работой, и они прекрасно знают эту работу просто наизусть. При этом они уважают себя и уважают качество труда. В-третьих, они понимают, что это их последняя работа, и, в общем, за эту работу надо держаться, эту работу надо уважать. За счет этого получается очень высокое качество исполнения тех или иных работ. И, ну, собственно, там люди работали, которым там за 70 уже было, там, и так далее. Но они были абсолютными экспертами в том деле, которое им поручали. Поэтому это везде по-разному. Действительно, есть мода на то, чтобы нанимать молодежь.
Ипотечную желательно молодежь.
Ну, да, ипотечников, вот, у которых там кандалы на ногах. Вот, с одной стороны, да, есть такая тема, их можно чему-то обучить, и считается, что они лучше знают вот какие-то темы, да.
Современные.
Современные, угу. Да. Но чаще всего в трех случаях из четырех молодые сотрудники хуже, чем вот со стажем опытные, ну, просто потому что опыта пока не хватает. Поэтому это везде по-разному.
Есть еще одна тема, очень интересная, кстати, что в России, помимо всего прочего, увеличилось производство водки на 1,9%. Так, Национальный союз защиты прав потребителей об этом говорит. Коньячные выпустили столько-то, там, производство спиртных напитков крепостью выше 9 градусов составило 106,5 миллионов дал, в декабре 12 миллионов дал и так далее. Возникает вот в чем вопрос. Значит, с одной стороны, у нас есть Минздрав, который говорит, а давайте-ка сократим потребление. С другой стороны, у нас есть производитель, который говорит, минуточку, нам нужно как бы, ну, окупаемость, рынок и так далее и тому подобное. Просит. Вот здесь вот проблема баланса существует, и вообще как это, скажем так, по производству спиртных напитков можно судить о состоянии экономики?
Да, к сожалению, можно судить. Потребление алкогольных напитков растет, когда в стране кризис. И то, что у нас в этом году было два серьезных пика ковида, а со всеми пирогами там с заболеваемостью, с растущей смертностью. У нас, кстати, рекорд по смертности был поставлен вот в ноябре прошлого года, когда прирост, ну, то есть сверхнормативная смертность достигла там максимума. Там чуть ли не в два раза смертность выросла против нормы. И, кроме всего прочего, надо понимать, что у нас еще растет производство самогона. Мы там проводим наши социологические исследования, и, среди прочего, спрашиваем у людей, ну, среди ваших вот друзей, знакомых, в вашем городе, вот, потребление самогона стало выше или ниже? И они говорят, что стало выше. Причем пик потребления вот самодельного алкоголя, он пришелся как раз на пике ковида. То есть спрос на рынке...
Аппараты очень был высокий, да, я помню эти исследования.
Да, вот, и, к сожалению, это не прошло. То есть вот этот Россия на протяжении там, последних там, 10 лет пила все меньше и меньше. И это было хорошо, потому что растет продолжительность жизни, здоровье людей и так угу. далее. Но ковид довел до того, что пить стали больше, причем, ну... заметно больше.
А кто-то говорит, что стали гнать, потому что с их точки зрения это лучше, чем покупать непонятно что.
Ну, смотрите, это вопрос цены. То есть, в принципе, у нас сейчас в стране восстановительный, вот 21-й год был годом восстановительного роста экономики. Mm-hmm. Да, можно говорить, что бедность все равно осталась. Да, у нас по-прежнему проблема того, что квалифицированной высокооплачиваемой работы на всех не хватает. Все это есть. Но, тем не менее, жить вот в 20-м и в 21-м году мы стали чуть-чуть лучше, чем это было раньше. И, в принципе, это должно было привести к сокращению производства алкоголя, а не, как это, ну, самогона, да? Угу. А и увеличение производства алкоголя, который его замещает, легальный алкоголь. Но, к сожалению, у нас есть и потребление легального алкоголя, и потребление самогона, и оба они... в положительном тренде. И, собственно, для этого необходимо как-то... А в чем причина? Причина в том, что народ чувствует себя неуверенно. То есть главная наша причина, главная причина роста алкоголя на сегодняшний день – это неуверенность в завтрашнем дне, которая упала очень сильно против, там, 19-18 года и так далее. Вот, и в этих условиях возникает стресс. У нас, к сожалению, вот наши исследования показывают, что у нас растет количество... ну, скажем так, людей с суицидальными наклонностями, например. Это очень плохо, да, когда растет количество тех людей, которые, ну, скажем так, не очень рвутся жить дальше.
Ну, это вопрос, вопрос действительно к психиатрам, потому что тоже на эту тему были исследования, и уже как бы... Более того, спрос на психиатрическую помощь, как выясняется, за этот период вырос.
Да,
на там... серьезно.
Да, вот. И все это, ну, в большой степени, вся эта история завязана на ковид. Вот. И потребление алкоголя и производство самогона – это, ну, серьезная очень проблема, не говоря уж о других вот психиатрических последствиях, там, неприятностей, которые мы переживаем. И с этим надо что-то делать.
Это проблема, которая коснулась исключительно Россию, вот именно в таком развороте? Или действительно мы можем сравнивать те тенденции, которые у нас происходят, с другими государствами?
Нет, это всеобщая тенденция, причем в России далеко не в худшем положении, потому что есть страны, гораздо более, где антиковидный режим гораздо более жесткий, чем у нас. У нас все-таки режим довольно либеральный, и там, где он видит сопротивление населения, жесткое, да, резкое сопротивление, он склонен к тому, чтобы отступать. Ну, вот, например, закон по QR-кодам вот из Думы, он снят, да, с рассмотрения в любом варианте, потому что народ крайне негативно относится к QR-кодам. А где-то там в Европе, но там тех, кто выступает за либерализацию режима вот самоизоляции, их просто травят собаками, например.
Но в Нидерландах все равно какие-то процессы, вы же видели, там, кадр оттуда. Самая бунтующая, как говорят сейчас, страна.
Ну да, потому что люди понимают, что это не вполне работают антиковидные меры. Ну вот, таким образом, есть у нас большая проблема. Это проблема социальной напряженности и стрессов, да, которые накапливаются. И с этим надо что-то делать, потому что в ином случае, ну, последствия, безусловно, будут.
Интересный феномен, видимо, да, феномен Китая в этой связи. Тут, кстати, была новость сегодня, если по поводу ковида его цеплять немножечко. Там нашли у одного человека в офисе омикрон, опечатали весь офис, раздали людям подушки и одеяло и сказали, сидите там. Вот, это по поводу борьбы с ковидом. Но другое дело, что, значит, Китай показал рост, там 8%, по-моему. И плюс еще они снижают ключевую ставку на фоне того, что у нас, наоборот, ключевую ставку повышают. То есть в Китае, получается, не боятся инфляции?
Смотрите, про китайские методы борьбы с ковидом, ну, в общем, да, это вот такой, ну, немножко трэш, да, такой немножко комедийный трэш про то, как в квартале, в жилом квартале в городе, где там живет несколько тысяч человек или несколько десятков тысяч человек, находят одного заболевшего, весь квартал оцепляют, веревочкой так вот обвязывают, вот этой полосатой ленточкой, и все, и привет. Оттуда из этого квартала местные жители, выхода для них нету. Вот так они борются, с одной стороны. Но история с понижением ставки и ростом ВВП Китая на 8%, ну, смотрите, что получилось с Китаем. Когда у нас ковид пошел на спад, ну, то есть первая страна, пострадавшая от ковида, это Китай. Во всем мире ковид бушевал в полный рост, а там он уже пошел на спад. И Китай смог выйти на нормальный режим производства товаров и услуг раньше, чем любая другая страна. Потом американцам раздали деньги. Американские люди понесли свои деньги в магазины. Что они там нашли в магазинах? Они нашли там китайские товары, потому что Китай первая страна, которая, собственно, вышла из кризиса. Понятно, что они стали покупать китайские товары, и деньги потоком потекли в Китай. Вот. И это вот первое основание для китайского экономического чуда и вот этих 8%. Второе основание, что китайское экономическое чудо, по большому счету, искусственное. И китайские власти стимулируют экономики при помощи абсолютно зверских с точки зрения экономики методов, когда у них там инвестиции составляют там 40-45% ВВП. Так. Вот поверьте мне, что это очень много. Это стероидная доза для роста организма. Это какие-то вот специальные там белки для роста мускулов, да? И все это приводит к тому, что китайская экономика, по большому счету, очень неустойчивая. То есть, когда вот у нас тут все в восторге от китайского роста и говорят, что нам бы вот это, вот не дай бог нам вот это, потому что это китайские экономические чудеса могут кончиться просто огромным провалом, с которым китайское правительство, несмотря на все его там коммунистические инструменты, просто может не справиться.
То есть, американцы печатают доллар плохо, китайцы привлекают инвестиции тоже плохо.
Они привлекают слишком много инвестиций. Они слишком
они
много...
столько переработать не могут.
А получается, что это не нужно никому. То есть это некая искусственная стероидная накачка экономики. И в результате они накапливают кучу проблем, которые могут привести к колоссальным проблемам, просто развалу китайской экономики. Вот мое личное мнение состоит в том, что с Китаем сближаться надо, но сближаться осторожно. При том, что надо стоять на расстоянии от Китая таком, что и когда там, если начнутся какие-то серьезные проблемы, чтобы они нас не повалили вместе с внутренним китайским спросом со всей остальной.
А
экономикой.
Проблема в том, ведь у них же существует все равно потенциал для внутреннего спроса, за счет чего он, в принципе, поднялся. Плюс были действительно американские инвестиции, это была там американская фабрика, а потом уже всемирная фабрика. В чем вы видите в данный момент опасность? На примере вот этой компании Evergrande?
И это одно из проявлений тех диспропорций, которые накопились в китайской экономике. Это закредитованность бизнеса, закредитованность населения. То есть, проще говоря, огромное количество кредитных пузырей, которые, в принципе, когда-то рано или поздно лопнут. Да, и либо их спустят там китайские товарищи, а при помощи специальных инструментов как-то они сумеют их спустить. Но риск того, что они не справятся с собственными экономическими проблемами внутри страны, он очень велик. Потому что они... Что такое инвестиции? Инвестиции в основной капитал – это создание мощностей для производства товаров и услуг. И они могут сегодня производить гораздо больше, чем нужно китайцам внутри и народу вовне. То есть огромное количество инвестиций просто повисает в воздухе, потому что они никому не нужны. И это огромная проблема. То есть сегодня вложение позволяет поддерживать высокие темпы роста, но завтра, когда встанет вопрос, вложения они-то отбиваются или как, кончится может тем, что просто китайская экономика там во всю мощь грохнется, да? И вот это огромный риск. Он среднесрочный, это не краткосрочный риск и не долгосрочный. Я думаю, это проблема ближайших 5-7 лет. И вот эти 5-7 лет России нужно быть довольно осторожными в отношении с Китаем.
Хорошо, но в этой... Просто я пытаюсь понять, у нас слушателей тоже много вопросов на этот счет. С китайцами, да, вы говорите, надо быть осторожными, но та их денежно-кредитная политика, как снижение ключевой ставки, да, это тоже это продолжение накачки.
Это продолжение стимулирования.
То инфляции есть они не боятся, вот в чем дело.
Инфляция у них низкая, потому что нет спроса на товары, которые... А почему низкая инфляция? Потому что народ не хочет покупать те товары, которые сами китайцы и производят. То есть у них недостаток внутреннего спроса. И когда нет спроса, понятное дело, что производство, производители не хотят повышать цены. То есть низкая инфляция от того, что сами китайцы не хотят покупать китайскую продукцию.
Интересно, то есть вот этот вот эффект после первого локдауна, который, после первой волны коронавируса, помните, когда они побежали весь люкс скупать, это все прошло?
Ну, смотрите, китайцы вообще любят скупать люкс, и Милан стал первым европейским центром распространения ковида ровно поэтому. То есть китайцы приехали скупать на распродажах люксовые товары и завезли туда ковид. Вот. Китай огромная страна, и там есть довольно большое количество богатых и огромное количество бедных, но, тем не менее, они могут себе позволить покупать люксовые товары. Вот это верхняя часть, средний класс китайский. Понятно, что основная масса китайского населения люкс покупать не может, ровно как и у нас. Вот, поэтому вот здесь люкс бы я не затрагивал, тем более, что они... Ну, это отдельная тема, длинная.
Ну, да.
Вот, но если брать экономику, вот у Китая, могу сказать, вот подводя итог китайской теме, очень большие экономические проблемы.
Но с помощью чего они растят средний класс, Вигнел спрашивает.
Они растят средний класс за счет, во-первых, экспортной выручки, за счет создания бизнесов, ориентированных на экспорт, и, с другой стороны, за счет очень больших инвестиций.
Вам спрашивает Валентин, вам ближе какая, Алексей, экономическая модель развития? Американская, японская, немецкая, европейская?
Но мы идем по японской модели. Ну, то есть, на чем поднялась там Япония, да? Она поднялась на дешевом экспорте своей продукции на внешние рынки. Ну, можно говорить о том, что это корейская, японская, там, какая хотите, да, австралийская, может быть. Скорее, австралийская. Потому что мы знаем, что Австралия – это сырьевая страна, которая обеспечила за счет сырьевых доходов очень высокое качество жизни для своего населения. Но австралийско-канадская модель, по факту, это то, что у нас есть в России. Сегодня мы переходим вот в связи со всеми этими неприятностями, с ультиматумами наших властей американцам, мы переходим скорее на китайскую модель. Потому что китайская модель – это мобилизационная модель. И мы находимся на пороге серьезной мобилизации, связанной с тем конфликтом, с той холодной войной, которая объявлена российским руководством, американцам и европейцам. Вот эти ультиматумы по оружию – это по факту объявление новой холодной войны. И, судя по всему, я вот не знаю деталей, всех, да, но есть ощущение предполагать, что наше руководство считает, что мы можем выиграть эту холодную войну.
Но денег-то у нас много.
Ну, и денег, и оружия, и всего остального много.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Это была программа «Револьвер», далее новости, потом «Макс с Мариной», я к вам в 2 часа вернусь.